Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Почему в сегодняшней России оказались невостребованными политическая мысль, политический потенциал русской эмиграции? Имела ли русская эмиграция эти качества вообще? Предмет обсуждения – статья историка Андрея Зубова «Чему наследует современная Россия?». Подзаголовок «Миссия русской эмиграции в начале 21 века». Почему в России до сих пор столь сильны хотя бы внешние коммунистические реалии, закрепленные в названиях городов, улиц, в стоящих на центральных площадях памятниках? Почему самим людям не тошно от продолжающегося торжества красных? В странах Восточной Европы наследие эмиграции с благодарностью принято. Диаспора удачно сплелась с метрополией. Мудрость, почерпнутая за годы рассеяния, принесена назад на родину, в бывшие социалистические страны. Почему этого не произошло в России? Как ответить на этот вопрос? Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Эфир 31 мая 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. 15 июля прошлого года в эфир вышла наша передача «Факты и мнения», которую я условно назвал «Русская эмиграция. В политике великий немой». Почему в сегодняшней России оказались невостребованными политическая мысль, политический потенциал русской эмиграции? Имела ли русская эмиграция эти качества вообще? Это были вопросы участникам той передачи. Участвовали историк Андрей Зубов и наш сотрудник Иван Толстой, если хотите, биограф русской эмиграции. Я рад приветствовать их и в сегодняшнем разговоре, плюс профессора Алпатова. Дело вот в чем. По следам той нашей передачи Андрей Борисович Зубов опубликовал в «Независимой газете» статью «Чему наследует современная Россия» под заголовок «Миссия русской эмиграции в начале 21 века». Владимир Михайлович Алпатов выступил в той же газете 3 февраля с полемическим ответом. Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Начнем сначала. Андрей Борисович Зубов, в тезисной форме. В чем вы видите эту миссию русской эмиграции применительно к сегодняшней России? Ну, или иными словами, можно ли старое вино влить в новые мехи? Прошу вас.
Я исходил в своей статье и в той передаче из простого сравнения России со странами Восточной Европы, также освобождающимися постепенно от коммунистического наследия. И повсюду, будь то Польша, Латвия или Болгария, эмиграция, которая не пожелала жить в коммунистической стране, которая уехала после захвата власти коммунистами на Запад, эта эмиграция во многом вернулась и во многом сыграла и продолжает играть очень важную структурообразующую роль во всех странах Восточной Европы. Я понимал и понимаю сейчас, что ситуация в России несколько иная, что Россия отличается и длительностью коммунистического периода, и его жестокостью, искоренившего всякую память о докоммунистическом прошлом в большинстве людей. И, наконец, отличается тема, это, наверное, самое главное, что мы, русские люди, сами приняли на себя эту коммунистическую беду, сами измыслили себе новый строй, а все страны Восточной Европы считали, правильно или нет, это уже другой разговор, что эта власть принесена на советских, на русских штыках. И поэтому нам бесконечно труднее. Но от этого не перестает быть важной проблема как бы имплантации, вхождения в коммунистическую ментальность нормальной, некоммунистической ментальности, нормального, некоммунистического, неиспорченного коммунизмом. Как у нас говорят, плохое слово, но тем не менее что-то отражающее несовкового мышления. И вот здесь, я думаю, иммиграция очень важна и в Латвии, и в Польше, и в России. Но почему в Россию она не возвращается? Почему она в нее не хочет возвращаться? Да потому что ее просто здесь никто почти не ждет. У нас осталась страна с преимущественно советскими коммунистическими ценностями общества, даже если они их формально, люди их не разделяют. Последнее доказательство этому принятие советского гимна. Но не только это. И памятники Ленину, и названия городов и улиц. Все, чего нет в Восточной Европе, все в изобилии здесь есть.
Спасибо, Андрей Борисович. В тезисной форме вы изложили свои посылки. В ответе вам в статье, я уже сказал, которая была опубликована в независимой газете 3 февраля, профессор Алпатов, в частности, пишет, можно по-разному относиться к красному фундаменту, но снести его невозможно, нельзя официально заклеймив коммунистическую идеологию, тем самым вытравить ее из сознания. И профессор Алпатов Владимир Михайлович, прошу вас, линия вам.
Безусловно, я согласен с Андреем Борисовичем, что ситуация у нас коренным образом отличается от ситуации в странах Восточной Европы. Потому что что такое сейчас русская иммиграция? Как известно, было три волны. В общем-то, скорее той иммиграции, которая в значительной степени возвращается в страны Восточной Европы и играет там заметную роль, соответствует типологически первая волна русской эмиграции, но от нее просто уже практически ничего не осталось. Уже все умерли. Кто умер за рубежом? Некоторые еще в советское время вернулись в СССР, и я некоторых из этих людей знал и относился к ним с большим уважением. Но сейчас первого поколения иммиграции той уже нет, от второго тоже уже осталось не так много, а те, которые есть, я не думаю, что третье, четвертое поколение иммигрантов – это люди, которые могут вот так все бросить и уехать в общем-то незнакомую им страну, даже если они еще интересуются русской культурой и знают язык, а многие языка не знают, то трудно на что-то здесь рассчитывать. В конце концов, за последние десятилетия к нам приезжали с Запада самые разные люди, и протестантские проповедники, и троцкисты, учившие, как бороться с режимом Ельцина, а чтобы приезжали на постоянное жительство потомки старой русской эмиграции, подвижники всегда могут быть, но ясно совершенно, что массовым это быть не может. Ну, я сейчас не буду говорить о последней волне русской эмиграции, там, в общем, тоже в большинстве она все-таки не возвращается, но скорее не потому, что ее не ждут, а потому что просто она уже привыкла к жизни на Западе. А хотя, конечно, и тут можно назвать отдельных широко известных людей, которые вернулись, и Солженицын, и Зиновьев, и некоторые другие. Так что это одна сторона дела. Другая сторона дела, я согласен, что, в общем-то, ждать того, что даже если бы эти люди и были в большом количестве, то, естественно, отношение к ним не может быть тем же самым, как отношение к соответствующим людям в странах Восточной Европы. Потому что сейчас можно, естественно, к этому по-разному относиться, но в целом для большинства населения России нет основания считать, что советский период нашей истории был настолько плохим. Это даже не из-за какой-то неинформированности, в общем, информации сейчас уже достаточно много, а потому что большинство населения современной России пока продолжает считать, что в советское время, имеется в виду, конечно, здесь не сталинский период, которого уже тоже большинство не знает, а эпоха Брежнева, что в это время было жить прежде всего материально лучше. И поэтому трудно здесь не учитывать интересов этих людей. Ну, кстати, уже что касается гимна, то все-таки не надо вырывать все из единого контекста. Никто ведь не ставил вопрос только о гимне, оставился вопрос вообще о восстановлении российской символики и установлении символики для новой России.
Спасибо, Владимир Михайлович. Ваша позиция ясна. Вы, естественно, продолжите по ходу нашей передачи. И прошу вас, Иван Толстой.
Готовясь к сегодняшнему разговору, я внимательнейшим образом прочел статью Андрея Борисовича Зубова в «Независимой газете» и ответ, который Владимир Михайлович Алпатов опубликовал там же. Исключительно интересная тема, но она соткана из таких внутренних и даже внешних противоречий, что, пожалуй, это разговор для бесконечного круглого стола с присоединением к разговору разнообразных и многочисленных участников. Тезис Андрея Борисовича, как я понял, заключается прежде всего в том, что эмиграции, в отличие от советского общества, выдается гораздо больший, несравненно больший моральный кредит. Я хотел бы узнать у Андрея Борисовича, на чем основывает он выдачу такого морального, практически непогрешимого, безразмерного морального кредита. Из статьи явствует, что на том, что эмигранты любили и любят Россию. Простите, но Зюганов с Жириновским тоже клянутся на каждом углу, что обожают Россию. Эмиграция такая разнообразная, эмиграция это такая мозаика, что говорить вообще об эмигрантской идеологии, эмигрантской политике по меньшей мере просто нельзя. Это не только упрощение, как упрекает Андрея Борисовича Владимир Михайлович в своем ответе, но это на самом деле вольно или невольно полемическое уничтожение индивидуальных человеческих каких-то частных особенностей, безумно важных. Что такое эмиграция? Эмиграция это и монархисты. Эмиграция – это и сионисты. Эмиграция – это эсеры, но это и кадеты. Это меньшевики, это и большевики, убежавшие от преследований Ленина и Сталина. Эмиграция – это и не верящие ни в Бога, ни в черта эстеты какие-нибудь.
Иван, простите, я вас перебью. Мы говорим сугубо о, я бы назвал ее, о классической русской эмиграции. Мы говорим о первой русской эмиграции, и это тот макрокосм и микрокосм, которые вы представляете. Продолжайте.
Классическая русская эмиграция опять-таки состоит из всех-всех-всех мелких деталей, которые имеют свое отражение и в России, и в других странах, и так далее. Это противоречия среди живых людей. Вот те самые противоречия, которые воплощены вот в этих вот словах-ярлыках. Монархисты, сионисты, анархисты, эсеры, меньшевики, там писатели, художники, кто хотите. И просто люди без царя в голове. И люди с царем в голове. То есть существует весь диапазон. Чью идеологию нужно переносить в Россию? Кто обладает этим самым моральным кредитом? На мой взгляд, в одиночку никто. А в целом, возможно, что эмиграция и породила какую-то систему идей, которая интересна. Но разве в Советском Союзе отдельными, опять-таки, людьми, которым можно выдать моральный кредит, не была порождена такая же соответствующая, исключительно ценная моральная система ценностей?
Иван, после этого вопроса самое время для меня заметить. Во-первых, я назвал вас в какой-то степени биографом русской эмиграции. Вы завершаете работу над уникальным библиографическим словарем писателей русского зарубежья. Ну, а писатели русского зарубежья, писатели первой эмиграции, это, по сути дела, и носители, по-видимому, тех ценностей, о которых говорит Андрей Борисович Зубов. И, во-вторых, я должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют по телефону из Москвы профессора-историки Андрей Зубов и Владимир Алпатов. В Праге наш сотрудник Иван Толстой. Передачу из Праги, естественно, ведет Лев Ройтман. И Андрей Борисович, теперь прошу вас.
Мне приходится отвечать сразу двум моим оппонентам. И эта задача не из простых, потому что оба они большие знатоки и глубоко переживающие эту проблему люди. И тем не менее, для меня сам факт свыкания с советским современного русского человека – это большая-большая трагедия. Потому что советское – это одно из самых страшных проявлений того, что вообще было в истории человечества, на мой взгляд. Это оно, что свыкание немца с нацистским, свыкание Кхмера с полпотовским. Это привычка считать, что ничего, все было неплохо. Но есть же за спиной черная книга коммунизма.
есть же Бутовский полигон, есть же огромные совершенно лагеря Магадана и Колымы, и считать это все нормальным, это значит вернуться туда снова, потому что только раскаявшись, только возненавидев проступки прошлого, можно избавиться от порочного круга возвращения в них. Поэтому борьба с тем, что нынешний русский человек считает себя советским, и советский период неплохим, независимо от того, брежневский ли он, сталинский, ведь брежневский период – это естественное продолжение сталинского и ленинского периода. Это та проблема, с которой, я просто считаю, надо встретиться, и это та ситуация, которую надо изменить. Следующий момент. Я не говорю о том, что мы должны принять какую-то идеологию русской эмиграции, кроме, пожалуй, одной. Это вот неприятие советского коммунистического режима как такового. Видение того, что этот режим погубил, или, по крайней мере, готов был погубить Россию. Во всем же остальном речь идет о принятии скорее людей, нежели идеи. Дело в том, что люди, которых не исковеркал большевизм, а трудно не согласиться с тем, что ленинские чрезвычайки и сталинские расстрелы, они не могли не отразиться на психическом состоянии народа, и тоталитарный режим вплоть до Андропова и даже Горбачева давил и кромсал мозги людей. Вот трудно себе представить, что после этого вышел обычный нормальный русский человек, как будто просто проснувшийся после кошмарного сна. Вот чтобы искаженное сознание постсоветского человека могло вернуться, ему нужны некоторые примеры и образцы не только в литературе, не только в культуре, но, что намного важнее, в поведенческом идеале среди людей, которые живут и работают рядом с ним. И здесь я должен сказать Владимиру Михайловичу, что все-таки возвращаются. Возвращаются действительно немногие, насовсем. Намного больше возвращаются как бы на полсрока, полгода там, полгода здесь, а еще больше хотят вернуться. Я получил огромное количество откликов через интернет, письмами на эту мою статью от всего русского зарубежья с поддержкой, с выражением какой-то симпатии и желания. И задача статьи была не в том, чтобы зафиксировать состояние проблемы, а в том, чтобы поднять проблему и побудить людей помочь России восстановиться от коммунистического кошмара.
Спасибо, Андрей Борисович и Владимир Михайлович Алпатов. Линия вам.
Я, во-первых, безусловно согласен с моим коллегой, что иммиграция была очень разная, и нельзя всю ее объединять. И, конечно, Андрей Борисович выражает здесь идеи не иммиграции вообще, а, конечно, ее наиболее правой части. Кстати, отношение к Советскому Союзу у разных иммигрантов все-таки было разным. И тем более нельзя не учитывать ситуацию в нашей сейчас современной России. Если кто-то из иммигрантов к нам приедет, я не спорю, что такие есть, ну что ж, милости просим, помогайте нам выходить из кризиса, но думаю, что все-таки точка зрения, согласно которой все, кто не считает жизнь в Советском Союзе кошмарным сном, это люди морально ущербные, а моральный урок нам могут преподать только те, кто к нам приезжают из эмиграции, тоже, надо сказать, люди достаточно разные во всех отношениях. Я думаю, что с этой точки зрения все-таки у нас сейчас большинство людей не согласится. И эти люди приедут, пожалуйста, очень хорошо, в чем-то нам помогут, но как-то трудно ждать, что они изменят настроение масс.
Спасибо, Владимир Михайлович. Иван Толстой, прошу вас.
Мне хотелось бы от тезиса о приятии идеи миграции перейти к другому тезису, об отрицании всего того наследия советского, к которому также призывает в этой же статье Андрей Борисович, и это есть такой же сильнейший тезис у него, второй. Приятие миграции, неприятие советского. Очень уж такое большое, извините, упрощение. Во-первых, о моральной стороне этого дела. Доктор Менгеле в фашистских лагерях ставил эксперименты на детишках и замучил сотни и тысячи их. А давайте себе представим, что в своих ужасных, чудовищных, каннибальских экспериментах доктор Менгеле выработал некоторые научные результаты, получил, которые спасут человечество. Будем ли мы использовать результаты, полученные доктором Менгеле? Это морально или нет? Я фантазирую, но то же самое можно применить к истории, ко всем 74 годам советской власти. Отрицая позицию наших отцов и дедов, как призывает нас Андрей Борисович, будем ли мы отрицать результаты их деяний? Будем ли мы отрицать метро, построенное нашими дедами? Будем ли мы отрицать картины, ими написанные, книги, «Мастера и Маргариту»? Мы будем отрицать или нет? Это роман, написанный в советских условиях, который не был бы написан, он был бы другим в тех условиях, если бы из Владикавказа в свое время Михаилу Булгакову удалось бы бежать. Кого мы будем отрицать? Какие идеи? Куда мы денем ребенка из этой ванночки, которую мы хотим выплеснуть?
Спасибо, Иван Толстой. Андрей Борисович, как вы намерены преодолеть эту массу детальных, конкретных препятствий для реализации вашей глобальной идеи? Прошу вас.
Я бы хотел остановиться только на двух моментах. Первое, это то, что вовсе не предполагается, что все эти 75 или 80 лет русский народ жил зря. Он жил зря в той степени, в какой он соглашался с большевизмом, в какой он сотрудничал с ним, в какой он помогал ему сознательно, в той же степени, в какой он жил безразличным к большевизму, или в сопротивлении ему сознательно, или бессознательно. Он творил положительные ценности, может быть, еще в большей степени, чем творил бы их, если бы не было бы большевизма. Ну, предположим, только что собор русской церкви канонизировал более 1000 мучеников, которые прославились на территории нашей страны за советский период. Но они прославились не благодаря большевизму, а благодаря тому, что боролись с ним. И в этом смысле можно сказать и о романе «Мастера и Маргарита» Булгакова, и о творчестве Пастернака или Ахматовой. Не благодаря Сталину они писали, а благодаря тому, что они были прекрасными, от Бога данными писателями и поэтами, и сопротивлялись сотрудничеству с этим отвратительным и тлетворным режимом. Кстати говоря, я абсолютно уверен, что доктор Менгеле не мог дать какие-то общезначимые положительные результаты своих исследований. Ибо аморальное дело всегда творит аморальный результат. Это нравственный закон, в который я глубоко верю.
Спасибо, Андрей Борисович. Обычно эта передача продолжается 21 минуту, но я чувствую, что вы все явно не успели высказаться, поэтому я добавляю еще столько же времени. А сейчас снова напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвуют по телефону из Москвы историки Андрей Зубов и Владимир Алпатов, а в Праге Иван Толстой.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я
бы
хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Почему в сегодняшней России оказались невостребованными политическая мысль, политический потенциал русской эмиграции? Имела ли русская эмиграция эти качества вообще? Предмет обсуждения – статья историка Андрея Зубова «Чему наследует современная Россия». Подзаголовок «Миссия русской эмиграции в начале 21 века». Почему в России до сих пор столь сильны хотя бы внешние коммунистические реалии, закрепленные в названиях городов, улиц, в стоящих на центральных площадях памятниках? Почему самим людям не тошно от продолжающегося торжества красных? В странах Восточной Европы наследие миграции с благодарностью принято. Диаспора удачно сплелась с метрополией. Мудрость, почерпнутая за годы рассеяния, принесена назад на родину, в бывшие социалистические страны. Почему этого не произошло в России? Как ответить на этот вопрос? Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Эфир 31 мая 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
Итак, для тех, кто опоздал к началу нашей передачи, это передача о русской эмиграции. Нужна ли она, эмиграция, или не нужна сегодняшней России? Еще раз назову участников разговора. Из Москвы историки Андрей Зубов и Владимир Алпатов. В Праге Иван Толстой. Ведет передачу Лев Ройтман и Владимир Михайлович. Линия вам.
Естественно, можно к советскому периоду относиться по-разному. Но все-таки я думаю, что считать, что только те хороши, которые с ним боролись, это все-таки тоже большое упрощение, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, по Андрею Борисовичу как-то получается, что вот был народ и был большевизм как что-то отдельное. И народ в худшем случае соглашался с большевизмом. Но как можно отделить, скажем, коммунистов от остальных людей? Это, опять-таки, было настроение, определенным образом исторически обусловленное, определенным образом захватывавшее в разной степени людей. И, скажем, даже тот же Пастернак, говорить о нем, что он был только борцом с советской властью, невозможное. У него отношение к советской власти было достаточно сложным и менялось со временем. Можно у того же Пастернака найти немало стихов, где он выступает за советский строй. Потом советский сам строй тоже нельзя рассматривать как что-то абсолютно неизменное и считать, что, скажем, все, что от Ленина до Горбачева включительно, это то, квинтэссенцией чего является Магадан, все-таки, я думаю, тоже такой подход неисторичен. И самое здесь главное, что пока народ России не убежден в том, что ему после 91-го года стало лучше. Сопоставлять Россию и Германию некорректно, помимо различий, которые все-таки были между двумя идеологиями, некорректно еще в двух отношениях, которые были все-таки между нами и Германией в 45-м году или в Японии, скажем, с которой я профессионально занимаюсь. Потому что для Германии фашизм совершенно очевидно ассоциировался с национальной катастрофой, что пришел он к власти под лозунгом величия Германии, а Германия потерпела сокрушительное поражение гораздо большее, чем в 18-м году. Во-вторых, безусловно, немецкий обыватель, я сейчас говорю об обывателе, а не о человеке с какой-то четкой идеологией, которых всегда мало, довольно скоро после войны убедился, что жить ему стало лучше, чем при фашизме. У нас в России все еще советский строй все-таки ассоциируется не столько с 91-м годом, сколько ассоциируется с победой во Второй мировой войне, а попытки этот строй чем-то заменить другим ассоциируются и национальным унижением, и потери уверенности в завтрашнем дне, а для многих и материальным ухудшением положения по сравнению с советским временем.
Спасибо, Владимир Михайлович и Андрей Борисович Зубов. Я хотел бы сейчас все-таки вернуться к изначальному импульсу для этой передачи. Если применительно к сегодняшней России, у классической русской эмиграции в ее политическом багаже, идейном, нечто такое, что с пользой для сегодняшней России должно быть, с вашей точки зрения, востребовано. Прошу вас.
Да, я думаю, что, безусловно, есть.
Хотя это не самое главное. Самое главное для меня — это человек сам по себе. То есть человек не искаженный, не раздавленный большевизмом. Когда мне говорят, что ну и в эмиграции были разные люди, ну безусловно, всегда есть разные люди. Но человек, который согласился, скажем, работать в нацистском лагере, или человек, который доносил на своих близких в советской системе, это человек уже с абсолютно измененным сознанием. Вот таких людей в эмиграции, ну, почти, наверное, нет. Конечно, были люди типа там Скоблина, который был сначала командиром Корниловского полка, а потом оказался советским агентом, но это скорее исключение, или Эфрон. Таким образом, самое главное, безусловно, человек. Но есть кое-что и в идеологии. В идеологии самое главное у эмиграции – это то, что есть альтернатива вот тем двум состояниям, в которые нас загнали. С одной стороны коммунисты, а с другой стороны режим Ельцина и сейчас Путина. Если не хотите Ельцина, будут коммунисты. Если вы не хотите коммунистов, будет опять Ельцин, говорят коммунисты. То есть одно гадко, второе отвратительно. И вот эти между огнем и прорубью нас и предлагают постоянно держать. Как раз эмиграция говорит: да нет, помилуйте. Но была другая страна, была другая Россия. Эта Россия, конечно, не была идеальна, но она была такой же нормальной, как и все остальные европейские страны. Чуть хуже, чуть лучше – это уже другой разговор. В ней не уничтожали миллионами людей, в ней не гнали на магнитки толпы народу, я имею в виду, конечно, последние десятилетия предреволюционной России, а не петровское, там, скажем, или екатерининское время. И вот эта-то Россия, за которую боролось там белое движение, за которую умирали тысячи людей, чтобы сохранить нормальную страну с нормальным законом, с думой, с свободой печатью. Вот эта Россия, она не похожа ни на ельцинскую, ни на Россию коммунистическую. И вот ее-то предлагают не то, что, конечно, восстановить, все, что ушло, не восстановишь, но как бы ее предлагают иметь неким образом, с которого надо строить будущую страну.
Спасибо, Андрей Борисович. Иван Толстой, прошу вас.
Я хотел бы, как и Андрей Борисович, видит свою сложность в возражении двум оппонентам, мне тоже хотелось возразить двум оппонентам, и начал бы с Андрея Борисовича Зубова. Очень, конечно, красивый получается сказка о моральной и нравственной высоте эмигрантов. Давайте вспомним известную шутку Надежды Теффи, которая говорила как раз в 20-е годы, что как каждой испанской фамилии можно подставить «дон», и это будет характеризовать и этническую, и национальную, и культурную принадлежность человека. Так каждой русской фамилии, самой аристократической, подставьте слово «вор», и вы поймете, о ком идет речь. Русская эмиграция не была такой морально, кристально чистой и прозрачной, как слеза ребенка, как утверждает Андрей Борисович. Нет, она была точно так же морально разложена. Она вышла из революции и гражданской войны, потрепанной как самый настоящий живой корабль, со всеми противоречиями на корабле. И мачты скрипят, и капитан благородный, и предатель штурман, и заговор на корабле, и крысы в трюме. Так что я думаю, что говорить вообще об эмиграции как о чем-то принципиально отличном от советской России невозможно. Такие благоглупости, а иногда и злоглупости, вычитываешь из эмигрантской прессы, что только диву даешься, святых вон выноси. Как раз вернусь в Россию и даже уже вернусь в историю своей собственной семьи, чтобы показать, как невозможно выдергивать одну ниточку и говорить, что вот эта ниточка была вне идеологична. Пример моей семьи, которая мною прослеживается на много поколений вглубь истории. Мой отец верой и правдой служил советской власти. Преподавал в Ленинградском университете, был профессором физики. Страшно мечтал жить за границей, ездить за границу. И для этого, безусловно, поступался своими принципами, служил советской власти верой и правдой, и тем не менее был человеком, для которого понятие «Россия» было гораздо сильнее понятия советской власти. Он думал, что служит России, хотя реально и каждый миг он служил укреплению той самой советской власти, которая Россию душила. Мой дед, писатель Алексей Толстой, вернулся в Россию потому, что он любил свою родину. Идеологическое, нравственное, психологическое понятие, представление о России было настолько сильным, что этот человек совершил фантастическое количество гнусных моральных преступлений против себя, против своей семьи, против читателей и так далее, написав все эти «Хлебы» и пьесы про Ивана Грозного, восславляющие по существу Сталина и так далее. Но свойство ли это только в 20 веке русского человека, вот во имя России поступиться чем-то таким. Мой папа всегда рассказывал о том, что Толстые происходят от декабриста Тургенева, потому что мать Алексея Толстого, Александра Леонидовна Тургенева, была потомицей Николая Ивановича Тургенева, декабриста. Папа не очень хорошо знал историю. А я заинтересовался тургеневским родом и выяснил, что ни от какого не декабриста происходит наш род, а от гнусного крепостника брата Бориса. Двоюродный брат декабриста. Вот кто главный стержень, вот кто пуповина. Ну хорошо, графство свое Толстые получили за величайшее предательство. Петр Андреевич Толстой, министр иностранных дел при Петре Великом, привез царевича Алексея из Италии, за что и получил графский титул. И надо сказать, что царевич Алексей проклял толстовский род до 22-го колена. От основания и до 22-го колена. Я должен сказать, что на мне 22-е колено кончается. Мои дети принадлежат к 23-му. Так что, может быть, в персональном, родовом плане надежда у меня еще есть какая-то.
Иван, спасибо. Вы видите, что я сижу и смеюсь, и так, чтобы не было слышно в микрофон, сдерживаю смех. Кстати, по поводу Алексея Толстого как личности. О нем и по воспоминаниям о том периоде, когда он был в эмиграции, в общем-то, тоже сказано не так уж много добрых слов, но достаточно взять хотя бы «Люди, годы, жизнь Оренбурга». И прошу вас, Андрей Борисович.
Разумеется, история рода Ивана Толстого – это и поучительная, и очень-очень трагическая история. И в сущности, каждая семья, каждый род России, практически любой, может рассказать подобную же историю. Я уверен, что те люди, которые оказались в эмиграции, которые все-таки оказались достаточно чистыми, они все равно расскажут о своих предках, или о них самих, или об их отцах, которые своими неправильными действиями привели Россию к катастрофе революции. Другие, возможно, вспомнят о том, что они своим непротивлением злу, как Федор Степун, он связался этим потом всю жизнь, отказом идти в Белую армию, согласием с большевизмом, хотя потом его, в конце концов, выслали, способствовали упрочению нового строя. Третьи, оставшиеся в России, присовокупят к этому, как говорил Иван Толстой, согласие на зло, сотрудничество с большевизмом. Трагическое, потому что для многих, начиная буквально с самой революции, большевизм стал ассоциироваться с Россией. Но с какой Россией? С ужасной, со страной, где убивали миллионами. Что после этого происходит с народом? Представим себе, чтобы в Израиле истребили половину собственного народа. Как бы по закону иудейскому бы эти люди бы смотрели бы потом в глаза друг другу. В этой ситуации я бы хотел сказать, что единственное, что может сейчас изменить наше состояние, это, разумеется, не возвращение мигрантов, сколько бы их ни вернулось, а изменение души самого народа. То есть понимание того, что мы совершили преступление. Вот до тех пор, пока этого понимания не будет, а понимание это возникло в германском народе, и это для меня, например, огромный пример, что такое в принципе может быть. Так вот, пока такого понимания не будет, что мы, что отцы наши совершили преступление, и мы должны его исправить, мы не должны забыть отцов, мы не должны проклясть их, но мы должны проклясть те их дела и наши дела, которые творили зло. Таким образом, если не произойдет внутреннего изменения ума в нашем народе, то будущего у нас нет. Как я уверен, не было бы будущего у Германии, если бы в ней не произошло бы раскаяние в том, что они совершили в годы нацизма.
Спасибо, Андрей Борисович. Коль скоро мы говорим о Германии, не следует, наверное, забывать исторические, жесткие реалии. Германия была разгромлена, она прошла процесс принудительной денацификации, она была оккупирована, и то, что произошло с немцами, произошло отнюдь не по инициативе немцев, во всяком случае, не гигантского большинства немецкого народа. И прошу вас, Владимир Михайлович.
Я думаю, что все-таки нельзя на место чего-то реально исторического ставить некоторый миф. Причем миф всегда имеет какую-то крупицу правды, но говорить о том, что до 17-го года в России все было пусть не идеально, но в целом хорошо, и вот неизвестно от чего вдруг этот строй развалился, то ли из-за чего-то злодейства, то ли из-за ошибок власти, хотя, конечно, ясно, что все это накапливалось десятилетиями, а может быть и столетиями, точно так же и нельзя говорить о советском времени только как о кошмарном сне. Я думаю, что и советский строй менялся, потом всегда надо учитывать одно дело лозунги, а другое дело жизнь. Говорить, что от дореволюционной России в советское время ничего не осталось, это весьма большое упрощение. Так что все делить только по принципу черное и белое на политических основаниях, я думаю, что сейчас это вряд ли может как-то нам помочь. Тем более, что дореволюционное время, с одной стороны, что-то от этого дореволюционного времени, безусловно, у нас и в душах, и сердцах осталось. Я всегда интересовался своими предками, которые были тогда. Я не могу похвалиться, что среди них были дворяне, они были либо крестьяне, либо мещане, но, тем не менее, для меня все это всегда было близко. Но, с другой стороны, брать вот просто из какой-то цепи поколений и вот вырывать там 2-3 поколения и говорить, что вот эти люди жили сначала и до конца неправильно, это может в свою очередь породить, что дальше будет кто-то другой там через какое-то время объявит, что а вот эти поколения жили неправильно. И тем самым мы не восстанавливаем историческую преемственность, а наоборот ее разрушаем.
Спасибо, Владимир Михайлович и Андрей Борисович Зубов. В самом деле, можно ли вырвать из истории семей, из истории страны несколько поколений и перейти к тому, что было раньше?
Это очень интересный вопрос. И вопрос, кстати говоря, удивительно близко соединяющийся с тезисом Владимира Михайловича о причинах, почему нельзя германскую историю равнять с российской. Потому что в Германии нацизм привел, как говорит Владимир Михайлович, страну к национальной катастрофе, намного больше, чем Первая мировая война, к полной оккупации. А в России коммунистический строй связывается с победой во Второй мировой войне, и поэтому он привел Россию к триумфу, а нынешняя власть привела ее к национальной катастрофе. Такая логика действительно есть у коммунистов, но в этой логике есть одно невероятное изъяние. На самом деле просто ложь. Потому что, когда говорят коммунисты об истории, они всегда лгут. Они что-то скрывают, а что-то не скрывают. Да, была победа в войне. Но разве не национальная катастрофа России, что эта победа была куплена невероятной ценой крови, которой никогда не была куплена ни одна победа ни в какой войне? И не потому, что средства уничтожения были более совершенны, а потому, что русский народ никогда так не сдавался в плен, как он сдавался во время Второй мировой войны. Никогда страна не была столь неподготовлена к войне, как она была неподготовлена ко Второй мировой войне. А это было именно потому, что до войны, в течение 30-х годов, никогда в России не уничтожалось и сотая доля процента тех людей, которые были уничтожены в России самой властью с 17 по 40-й год. При Ленине каждый год убивали или умирали от голода 1,8 миллиона, при Сталине каждый год, как подсчитано в «Черной книге коммунизма», 1 миллион людей. Разве это не национальная катастрофа намного большего масштаба, чем даже поражение Германии в Великой Отечественной войне? И в связи с этим вопрос о вырывании поколений. Никто никаких поколений не может вырвать. Разумеется, история последовательна. Мы не предлагаем забыть какие-то годы, десятилетия или три поколения в роде наших отцов. Но мы предлагаем оценить поступки каждого. Так же, как и до революции, были периоды славные, а были периоды позорные. Так же и период большевистский – это самый позорный период русской истории. И самый трагический период, но период русской истории, который мы не вычеркиваем, но даем ему верную оценку. И если после этого с этим периодом люди начинают связывать свои положительные упования и говорить, это было прекрасно, Сталин великий государственный деятель, величайший, Ленин прекрасный политик, Брежнев мудрый экономист, то тогда означает это только одно, что они согласны со всей той кровью, со всем злом и жестокостью, которая связана с этой эпохой. Но если они говорят, что да, несмотря на Сталина, Ленина и Брежнева, писал Солженицын, работал Пастернак, изобретались какие-то космические аппараты, осваивались определенные технологии, что люди работали, борясь с этим тлетворным коммунистическим злом, то тем самым они будут совершенно правы. И в Германии в период нацизма писались великолепные научные исследования, никакого отношения к нацизму не имеющие. Я как историк религии, например, пользуюсь трудами по египтологии и ассириологии этого периода. Но говорить о том, что Гитлер был великий человек и прекрасный политик, но кое-что было плохо, это значит, что этот человек станет персоной нон-грата и в германском, и в европейском обществе.
Спасибо, Андрей Борисович. Иван Толстой.
Проблема не в святых. В советской стране святые везде святы. Проблема не в злодеях, а злодеи всегда злы. С этими двумя категориями полярными всегда просто. Проблема в той основной массе народа, которая несет в себе моральный релятивизм. Поиск самооправдания – вот главное тайное зло, которое привело в результате и к нашему сегодняшнему круглому столу, к нашей дискуссии и вообще к той главной проблеме, которая обсуждается в России. Почему Россия находится даже через 10 лет после реальных свобод, почему она находится в таком тяжелейшем и почти, если говорить о нравственности, тупиковом состоянии? Посмотрите, чем оправдывает обычный русский человек свои, если не преступления, то свой моральный релятивизм. Он говорит о том, что Россия для него – это священная корова. Россия для него – он не говорит, что это корова, но со стороны это выглядит как оправдание всех своих деяний благом для государства. Сергей Фрон, который участвовал в убийстве за границей беглеца, генерал Скоблин, который предавал генерала Миллера, и тысячи других людей в эмиграции в России оправдывали свои злодеяния тем, что они действуют во благо государства, во благо страны, во благо Родины. Я упоминал своего отца, который всегда оправдывал свое служение советской власти тем, что советская власть сгинет. Он говорил: «Позолота вся сотрется, свиная кожа остается». Как у Андерсона. Но оказалось, что в результате он только укреплял то зло, те тиски, которые сдавливали тело России. Именно идею России нельзя признать оправдывающей деяния человека. Нужно разделить идею России и истину. Национализм – вот главное, с моей точки зрения, зло. Это то, что в английском мире называется self-excuse. Это то, что есть самооправдание для человека. Разделить Россию и истину, разделить Россию и мораль. Истина выше России, она выше любого национализма.
Спасибо, Иван. Я должен заметить, вот так получилось, что я сейчас читаю привезенные, кстати, вами из Парижа мемуары Аркадия Ваксберга, частого участника наших передач. Он много пишет о вашем отце, гораздо мягче, чем о нем говорите вы. И на этом время нашей передачи истекло. Это были «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали по телефону из Москвы профессора-историки Андрей Зубов и Владимир Алпатов. В Праге наш сотрудник-комментатор Иван Толстой. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Rocky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
Мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не улыбать.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».